Что говорит Гмара? Одним словом. Аллилуйя, аллилико, восхвалите Творца. Счастлив, счастлив человек, который боится Творца. И к заповедям его очень стремится. Пришли мудрецы и добавили одно слово. И к его заповедям, но не к плате за заповеди. Что они говорят здесь? Есть заповедь, а есть плата. Тогда к чему он очень стремится? Не стремится к плате, а только к заповеди. Что есть у меня от заповедей? Тора, в Торе написано, и его заповеди, то есть заповеди, которые он дал мне. Кто это он? Он хочет, чтобы я почувствовал его важность, его величие. Тогда он будет выполнять его заповеди. Иначе, заповеди кого он выполняет? Человека важного или так себе? В мере важности, которому он придает тому самому чемодану из предыдущего примера. Заповеди чьи? Это главная точка. Кто мне дал эти заповеди? Чей приказ мы выполняем? И я не хочу никакой платы. Только одна точка, на кого я работаю.
У нас здесь существует проблема, потому что у нас в мире, который представляется нам как предметы, образы, полно людей, уровни неживой растительной, животной. Мы все воспринимаем в виде образа. А в Торе сказано ни образа, ни подобия. Так для кого я работаю? Свойство отдачи. Что такое свойство отдачи? Нам трудно это воспринять, и поэтому возникает много путаницы в этом. Но это именно то, что и необходимо выяснить. Что в заповеди, к заповедям его стремился очень, когда все производимые нами действия в соответствии с советами каббалистов, и главный совет — это «возлюби ближнего как себя» — это большое правило, на которое должны быть устремлены все наши усилия. Это необходимо делать именно для этого понимания, ощущения, чьи заповеди мы выполняем. То есть, как принять эту форму отдачи в себя, без чего мы вообще не можем говорить, что это такое. Это будет форма, абстрагированная от материи. Но, конечно же, форма, облаченная в материю, это то, что нам нужно раскрыть. Форму отдачи, которая облачилась в материю желания получать. Это называется получать ради отдачи. Это то, что мы желаем. Если эта форма отдачи еще находится над нашим желанием получать, называется отдачей ради отдачи. Если она включается в него, называется формой, облаченной в материю, когда материя может работать в соответствии с этой формой, это называется получение ради отдачи. И тогда мы понимаем, чьи заповеди мы выполняем. И все это только в восприятии, в самом творении, и нельзя думать, что это находится вне его, иначе мы строим образы изваяния. Мы видим, что нет проблемы в нашем мире работать на кого-то важного. Люди тратят огромное огромные деньги. Рабаш приводит пример. Целый месяц я готов работать, чтобы купить какой-то костюм, чтобы пойти на один вечер на свадьбу. Почему? Потому что уважение, чтобы я выглядел не хуже других, чтобы я был почитаем. И важно для меня быть почитаемым. Если я встречаюсь с кем-то просто так, с человеком, которого не интересует меня впечатлить, я могу обычно одеться, даже в пижаму. Если я должен встретиться с кем-то важным, и я знаю, что это ему тоже важно, как я выгляжу, я в соответствии с этим одеваюсь, подготавливаю себя и так далее. Все зависит от уровня важности, которую я чувствую по отношению к этому человеку. Если я нахожусь в каком-то особом месте, где собрались люди, и все относятся один к другому в соответствии с тем, насколько они уважают друг друга, между ними бегают маленькие дети, толкаются, играют между собой, вообще не обращают ни на кого внимания, на тех, кого они отталкивают. Малый человек не чувствует важности большого человека, потому что он взвешивает его по тому, как он это понимает. Поэтому все зависит от важности. Мы видим, человек может плакать, смеяться, радоваться, находиться в совершенно разных настроениях. Рядом с ним находится животное, вообще не чувствует никаких изменений. Иногда чувствуют домашние животные изменения в человеке, поскольку они так относятся к своим хозяевам. Когда чувствуют, что происходит там, поскольку они зависят друг от друга. То есть животные от людей, поэтому чувствуют. Но на самом деле все только в соответствии со ступенью внутреннего развития человека. И поэтому наша проблема во всем, чем мы занимаемся, это всего лишь получить важность правильных вещей и потерять важность вещей неправильных. В этом, по сути дела, состоит все наше выяснение. Когда мы говорим, что человек должен выяснить, наполовину должен, наполовину удостоился, сделал одну заповедь, поднимает себя и весь мир на чашу заслуг или, не дай Бог, на чашу прегрешений. Все зависит от важности. И только об этом мы должны беспокоиться, начиная с малых вещей и кончая большими, везде проверять важность, отсортировать это, делать это каждый раз, и тогда мы в соответствии с этим, мы будем уверены, что если мы правильно произведем это, эту сортировку, то мы продвигаемся правильно. Поскольку, насколько у нас есть важность к чему-то, мы в соответствии с этим и продвигаемся. Определение важности и установление важности полностью зависит от окружения. Так мы это видим. И поэтому главное — воспитание. В воспитании мы относим важность к системе ценностей, когда мы градуируем более важные вещи и менее важные, когда каждому ясно, и когда он может в соответствии со своей градацией, со своей шкалой ценности, в соответствии со своим внутренним состоянием, когда он так формирует свое кли, что важнее, что менее важно. Все остальное выстраивается в соответствии с этим. И все здесь зависит от воспитания. не давать человеку всевозможные ненужные знания, в которых нет ничего, а наоборот, человека можно наполнив его разум и память, и нет никакой необходимости в этой информации, но дать ему ощущение и внутреннюю настроенность на вещи важные в правильном виде, в правильной иерархии. Это важно. В этом, по сути дела, заключается все воспитание. Поэтому мы видим в религиозном воспитании, скажем, там все время дают важность определенных всей школы ценностей. И поэтому, если мы хотим организовать наше воспитание, необходимо в окружении прежде всего беспокоиться о выяснении, что важно, что менее важно, в соответствии с тем, что есть цель, есть средства для достижения этого средства и так далее. И выстроить всю эту шкалу важности, правильную шкалу ценностей для каждого человека, это является целью любого воспитания. И поэтому мы не испытываем недостатка ни в чем, кроме того, чтобы знать, что является на самом деле важным. А важно только одно — раскрыть Творца, поскольку это Его желание. И тогда все, что способствует мне в этом, становится важным для меня, для достижения цели. И есть для этого средства, которые просто обязательны, без которых невозможно достичь цели, а есть здесь промежуточные, второстепенные состояния, нежелаемые и так далее. И тогда человек в таком виде выстраивает себя, когда каждый раз он должен взвесить, чем он занимается, в каждое мгновение, какая бы мысль не проходила в нем, он должен отнести к какому-то средству, и тогда в таком виде он уверен, что он продвигается. Но есть здесь условие, что это важность, это шкала ценностей, которую он выстраивает. Окружение должно сформировать его в этом каждый раз. Если он выходит из-под влияния окружения, вся эта шкала ценностей теряется, и он не знает, как установить что-либо. И поэтому он должен все время находиться под воздействием окружения и понять, что только под воздействием окружения он получает воздействие от Творца, что отдача является облачение Творца, что это кли, в котором он раскроет свет. И поэтому работа должна производиться все время по отношению к окружению как к решающему фактору, что если в конечном счете в окружении всегда, в общем, есть, конечно, подъемы и падения, всевозможные состояния, но если в общем есть четкое знание того, что самое важное, что менее важно, еще менее, до нашего состояния, и как мы поднимаемся по ступеням важности, и как мы выстраиваем в себе все эти эталоны, лестницу всех ступеней, что является более важным, и в соответствии с этим, что важно в каждом состоянии, в котором находится человек, в группе, в мире, есть здесь внутренние и внешние вещи, и внешние по отношению к внешним, если мы таким образом выстраиваем все, но все по отношению к важности. Когда Творец находится в центре всего этого, мы формируем все наше поле работы, всю реальность, все происходящее, все, что мы можем почувствовать, все в соответствии с важностью окончательной цели. И тогда мы не будем путаться в пути, сбиваться с пути, и можем использовать каждую секунду нашей жизни очень эффективно. И также по отношению к этой точке мы можем видеть все, что сказали каббалисты, все, что написал Рабаш в своих статьях о группе, все, о чем говорит Бааль Сулам, о величии группы, о любви к товарищам и так далее, и так далее. Все это мы можем понять в соответствии с шкалой этой важности. Теперь мы можем видеть, что важность на том уровне, где мы находимся, здесь есть несколько кругов важности. Внутренний круг — это наша группа, внешний круг — это то, что мы организуем по отношению ко всему миру. Еще более внешний круг — это сам весь мир. И так на каждом уровне, в соответствии со ступенью всех этих уровней, где всегда есть внутренний, внешний, внешний по отношению к внешнему. Внутренний — это наша Гальгальта Инаим, внешний — это как мы связываемся со всем миром, а внешний от внешнего — это сам мир. А Творец является нашей целью.
Спрашивает ученик из Нью-Йорка, если окружение дает важность, как я могу усилить ее?
Ты дай важность окружению, она даст тебе в ответ. И не обращай внимания на то, как ведет себя окружение. То, что ты видишь, это не важно. Ты не видишь ничего в истинном виде. Ты должен вкладывать как во что-то поглощающее все. Ты должен только давать. В окружение, важность цели, важность Творца, путь, учебу, все. Ты должен только давать. И, может быть, ты в ответ увидишь, как все пренебрегают этим, и тобой тоже. Это уже Творец выстраивает тебе. Ты должен различать, когда ты работаешь перед Творцом. Тебе таким образом представляется окружение. И он может представить тебе окружение таким образом, что ты не будешь знать, что делать с ним. Но это не твое дело. Ты должен все-таки отдавать, влиять и все, в одном направлении. Второе направление, когда ты получаешь от них, должно обучить тебя только тому, как ты должен еще улучшить себя. Все-таки давать им важность цели. И все. Оставь все расчеты в ответ. Все, что в ответ ты хочешь получить, это эгоистически. Как тебя затронули, как тебя почитают. Тебя не должно интересовать то, что происходит. Нет никакого расчета с тем, как они реагируют. Это как с маленькими детьми. Ты должен давать, 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 пока он не вырастет, ребенок. И все.
Говорят, что книга Зор несет избавление, является чудесным средством. Что значит чудесное средство? Это что-то, какое-то действие или вещь, слова. Не важно, что. Что-то, что приносит мне удачу. Добрый глаз. Дает мне хорошее ощущение. То, что люди считают, что для них хорошо, там, здоровье, деньги и так далее.
Сгула.
Чудесное средство, мы знаем, что может прийти только с помощью высшей силы. Он добрый, творящий добро. Если он приближается к нам, то и нам будет хорошо. Как можно приблизить? Говорят, близость с духовным – это совпадение по свойствам. Как можно прийти к совпадению по свойствам? Тоже с помощью того же чудесного средства. Если мы просим о сближении с формой отдачи, хотя нам это и не нужно, и исходя из нашей природы, мы на самом деле не в состоянии об этом просить, но когда мы включаемся друг в друга, когда мы вместе просим, как будто бы хотим, поднимаемся на какой-то момент над своим эго, хотя на самом деле все это и не истинно, высший свет все-таки воздействует. Это чудесное средство все-таки работает. И потихоньку дает нам свойство отдачи. Из наших попыток, хотя они и не истинны, потому что мы не находимся в противоположной природе, и мы не можем желать то, что там находится, что является противоположностью нам. Но из того, что мы как будто хотим, хотя мы и не просим истину, нам положено, к нам приходит. Потому что мы выполняем то, что нам дано выполнить. В соответствии с порядком ступеней. В соответствии с тем, как выше и ниже включаются друг в друга. Галгальтова и Наим нижнего в Ахаб высшего, когда нижний отменяет себя по отношению к высшему. Когда он хочет, чтобы выше на него повлиял. Чтобы в чем-то, да, он был заинтересован. В части он, частично он хочет этого, потому что ему плохо, частично от того, что ему там хорошо, частично от того, что в нем так действует Решимот, мы не знаем, как это в точности происходит. Но в конечном счете мы пытаемся проделать какой-то отказ от своего теперешнего состояния, и этот отказ выражается только в соединении между нами, в совместной просьбе. То, что человеку кажется, что он отказывается от себя, это как тот, который делает диету и отказывается от чего-то ради самого себя. То, что он отказывается для того, чтобы соединиться, отменить все свои личные вещи, насколько это возможно, для того, чтобы соединиться с другими в единой просьбе, это считается самоотменой. И тогда, действительно, насколько он в состоянии, если он насколько в состоянии делает это, свет воздействует на него и продвигает. Поэтому проверка, находится ли он в правильном направлении, состоит в том, насколько его отталкивает это. Как мы читали о учениках Раби Шимона, которые возненавидели друг друга, чувствовали так себя. Что за отмена здесь может быть, что за соединение, любовь и просьба, что в той мере, в которой они стремятся друг к другу, это называется, что они приближаются к Творцу, потому что только в соединении между собой они сближаются с Ним. Это одно и то же. Творец называется мерой объединения творений. Это называется Творцом. Боре, Боуре, иди и смотри, ты его делаешь. И поэтому нам необходимо пытаться производить вот этот выбор. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что свет подействует, что вот это чудесное средство воздействует на нас. Оно наверняка действует, но в мере наших усилий. Да. Поэтому не прекращайте усилия. Когда мы все вместе просим.
Семьдесят третий пункт. Абзац. Этот дух не находится в таком раскрытии, чтобы светить другим, и трудно раскрыть его, потому что все его цвета смешаны и включены в нем белый цвет. Как скрытая часть глаза, имеющая черный цвет, в которой заключена сила зрения, когда она вращается, то светит и искрится во время кругообращения. То есть в любом месте, где он желает увидеть, он кругообращает четыре цвета глаза в том же месте, и невозможно видеть иным путем. И также этот дух, который сияет и светит только путем кругообращения в то время, когда раскрывает свечение четырех своих свойств. И он не задерживается и не останавливается на свечении какого-нибудь свойства в нем, а только кругообращается в них, и они искрятся до тех пор, пока не приходят к белому свету в нем, в котором он пребывает и существует. А пока что, но тем временем раскрываются все четыре его свойства, поскольку во время первого духа Левана, белизна Сапфира, он поднимается к духу, имеющемуся здесь, чтобы получить его свечение. Он кругообращает его и раскрывает его своим кругообращением. И тогда он получает от него, от всех его четырех свойств, однако образует с ним связь белого цвета в глазу. Иначе говоря, после того, как он получил от всех четырех его цветов, он остается связанным только с белым цветом в нем, с цветом более тонким, чем он, который пребывает в этом духе. То есть в свечении духа третьего чертога Нецах, светящего белым цветом, а в духе второго чертога. И этот цвет настолько тонкий, что неразличим в нем никакой цвет. Этот дух кругообращается благодаря нижнему духу, Леване Сапфира, поднимающегося к нему, потому что нижний свет вызывает кругообращение света этого духа, и тогда он светит. И дух этот не может светить до тех пор, пока не включается в него нижний дух и не связывается с ним. И тогда он светит и соединяется со светом нижнего духа, который включает в себя. Иначе говоря, все его свечение соединяется с нижним духом и не совершается ради себя. А в отношении себя он вообще не изменяется, поскольку остается в белом свете и раскрывается в своем кругообращении только ради нижнего. И когда этот свет совершает кругообращение, другой свет перемещается в левую сторону и кругообращается вместе с ним, потому что этот дух состоит из Захара и Никивы, так же, как и дух белизны Сапфира, и поэтому есть в нем два света — свет Захара и свет Никивы. Свет Захара в правой стороне и свет Никивы в левой. Поэтому сказано «изгибы бедер твоих», так как Нецах и Од называются бедрами. И поскольку трудно раскрыть эти света, и они всегда скрыты, кроме времени подъема нижнего духа, который он кругообращает, то называются они «изгибы бедер твоих», так как они изогнуты и скрыты. Счастлив человек, который умеет раскрывать эти света, то есть умеет поднять сюда дух нижнего чертога, кругообращающий и раскрывающий света, находящиеся здесь. Когда другой дух включается в него и крутится и светит около него, приобретая синюю и белую окраски, объяснение. Так же, как есть два духа, Захар и Никва в первом чертоге, где Захар называется сапфиром, а Нуква — ливаной, белизной, так же и во втором чертоге есть два духа, Захар и Никва, где Захар называется зоар, сиянием, и называется сутью, а Никва — это дух, который называется здесь небеса. Белый цвет, содержащийся в духе небеса, связывается с белым светом, содержащимся в духе, называемым суть, а синий цвет, содержащийся в духе небеса, связывается с красным цветом, содержащимся в нижнем духе левина, находящимся в левой стороне первого чертога. Объяснение. Синий цвет — это свойство сурового суда, то есть сокрушающего и поглощающего все. А красный цвет — это свойство мягкого суда, потому что гвурот, преодоление, является свойством бины и называется красный цвет. И поскольку второй чертог год — это левая линия, гвурот в нем синего цвета. Однако он получает подслащение от свойства гвурот духа чертога Исуд, который поднимается в него, так как он является свойством средней линии, и поэтому гвурот в нем красного цвета. И два этих духа включаются друг в друга и становятся одним и называются вместе сутью небесной. И все, что находится ниже этого чертога в мирах Бия, вместе с тем, что находится в нижнем чертоге Исот, все это включается здесь, в этот чертог Год. И поскольку все они включаются в этот чертог, он называется «Суть небесная», что указывает на сущность этих небес, включающую всю эту действительность. Благодаря включению этих светов, то есть их зивугу, слиянию, рождаются ангелы-серафимы, у каждого из которых есть шесть крыльев. Как сказано, над ним возвышаются серафимы, шесть крыльев у каждого из них. Все они шестью крыльями, так как относятся к чертогу «Суть небесная». Объяснение. Этот чертог по отношению к нижнему чертогу считается гар, то есть сферот хабат хагат духазе, потому что хагат относится к гар, свойство гуф, и поэтому у этих серафимов есть шесть крыльев, соответствующих сферот хохма бинадат, хесед гвурати ферет, хабат хагат, однако нижний чертог считается только свойством неи, хесед гвурати ферет. Нецахот и сот по отношению к чертогу суть небесная, поэтому у создания, имеющегося там, есть только четыре крыла, соответствующих четырем сферот Неим. Эти серафимы сжигают сорфим всех тех, кто не боится величия Господина своего, то есть занимаются свойством гар, ибо все, кто пользуется кетером, искоренится и исчезнет из мира, потому что серафимы сжигают его. Всякий читающий и изучающий шесть разделов Мишны умеет выстраивать связь единства Господина своего, как подобает. Это те, кто постоянно благословляет святое имя Господина своего каждый день. Объяснение. Тот, кто умеет изучать шесть разделов Мишны, раскрывая таящийся в ней скрытый смысл, он умеет раскрывать связи единства этого чертога и может притягивать свечение гар так, чтобы не быть сожженным серафимами, пребывающими там. И он может освещать имя его великое постоянно и изо дня в день. Когда света круга обращаются, то появляется порождаемый ими свет одного создания, которое устанавливается, возвышаясь на четырех животных. И они властвуют над первыми, над серафимами, потому что они включают их в себя. Иными словами, поскольку они происходят от света этого кругообращения, они являются самыми исправленными, и они властвуют над серафимами и смягчают силу суда и огня в них. Когда эти создания передвигаются вследствие раскрытия над ними света этого кругообращения, смиряются нижние серафимы и не могут причинить вреда, потому что они являются теми змеями, которые произошли и вышли от ядовитого змея, навлекшего смерть на всех жителей мира, первородного змея. Эти создания относятся к лику орла, и для получения своего наполнения они созерцают создание, находящееся над ними, и называемое высшим орлом, как сказано, путь орла пролегает в небесах. И это указывает на создание, находящееся в чертоге суть небесная, и называемое орел. Сказано, путь орла пролегает в небесах, а не в сути небесной. Потому что Дух Небес властвует над всем во время кругообращения святов. А если бы властвовал Дух Сути во время кругообращения святов, то ликом этого создания был бы лик Льва, так же, как у создания первого чертога, потому что Дух Сути всегда пребывает в белом цвете, будучи светом Хасадим и ликом Льва. Но поскольку Дух Небес властвует над всем, и этот Дух включает два цвета, белый и синий, то есть Хесед и Гвуру, то от этого света кругообращения рождается создание с ликом орла, состоящим из сочетания Хеседа и Гвуры. Потому что лик орла — это Хесед, лик быка — это Гвура. Лик орла состоит из сочетания Хеседа и Гвуры вместе. Это создание, которое возвышается над всеми четырьмя созданиями, созерцает наверху дух, называемый небеса, и все эти четыре создания созерцают это создание и получают свое наполнение от него.
Мы учим, что есть высший свет. Он является постоянным и вечным. Все остальное — результаты его сотворения. Это то, что он хотел создать. Поэтому все остальное — это его облачение. Облачение. Все больше и больше и больше, как некое покрытие на нем. И он внутри. А все остальное — это на нем. Каждое покрытие от первого до последнего называются желание получать. Кроме внутреннего света, который является желанием отдавать Творцу. Поэтому мы говорим об очень многих состояниях, мирах, парцуфим, сферот и всех этих делах. Везде идет речь только о покрытиях света, когда каждое покрытие как экран, как нечто, получающее определенное впечатление от высшего света, в котором можно различить нечто, приходящее от свойства света и приходящее со стороны свойства покрытия. Так это зависит от того, говорим ли мы о келим, или мы говорим о светах. Здесь тоже мы говорим действие и намерение со стороны келим и со стороны светов. То, что мы говорим о свойстве шорыш, шорыш да шорыш, это свет, который определил, что он хочет сотворить нечто противоположное себе. То, что захотело бы его и насладиться им, захотело бы насладиться им, захотело бы воспользоваться им, это называется брия. Творение — это акт рождения. Так и у нас. Все, что развивается, развивается именно по той же форме развития. Свет, который приходит к желанию получать. Желание породить кого-то, кто пользовался бы тобой. Желание дать жизнь тому, кто насладился бы тобой. Это в оригинале, это в замысле творения со стороны Творца. Создать, чтобы насладить. У нас это тоже в нашем корне инстинктивно заложено в нас. Иначе мы не были способны вообще рожать детей, заниматься ими. Хотя потом это уже
в нашем эгоистическом желании получать принимает иные формы. Мы говорим только о покрытиях света, поэтому важно сейчас понять, это эти четыре стадии развиваются как покрытие, все большее и большее, которые покрывают высший свет, но в форме причины и следствия, развиваясь благодаря самому свету. Так? То есть, если свет решил создать что-то противоположное себе, то сейчас на эту противоположность она развивается все больше и больше. Начиная с корневой стадии, где все можно, до четвертой стадии, где ничего нельзя.
Я знаю, что в духовном нет времени, но у меня есть проблема с хронологией.
Что значит нет времени? Есть состояние, это называется время. Состояние-то есть. Последовательность, это последовательность действий называется временем.
Здесь говорится об исконных четырех стадиях. Ну, прежде всего, то, что называет их сферот, он дает им название сферот. Мы же говорим о четырех стадиях прямого света.
Пхинот, это не сферот еще.
Здесь вообще как будто бы второй стадии дает выбор. То есть она якобы могла не ограничивать себя.
Свет воздействует на нее, и так она, собственно, им впечатляется, вот и все.
Но здесь так написано, для меня, по крайней мере, что ей как бы дали выбор, ограничить себя или нет.
Хорошо, это со стороны получающего, со стороны творения так ощущается. Как ты чувствуешь сейчас, что тебе вот хочется спросить, откуда тебе это захотелось? Тебе вот так вот подстроили свыше, но тебе кажется, что это ты захотел, потому что ты не видишь того, кто тобой управляет, поэтому тебе кажется, что управляешь ты. То же самое она. Ну, я могу сказать «она», я не знаю, что это такое, но, видимо, мы можем вот таким образом об этом говорить. Вторая стадия начинает сама чувствовать, именно по причине света, наполняющего его, ее, и света, который завершает сотворение желания получать первой стадии, она чувствует, что из наполнения, из совершенного наполнения света, светом желания, где она наполнена, она не может развить никакого намерения относительно этого. А действие, да, то, что свет работает в ней. Так ты теперь можешь сказать, как свет вызывает это свойство во второй стадии, которая вдруг чувствует, что может отдалиться. Если бы свет не вызывал в ней этой реакции, не было бы вообще никакого творения, кроме первой стадии. Это даже не называется творение. Свет дает желанию получать ощущение себя. И тогда желание получать первой стадии может в ответ. Ответ, который сейчас свет в нем вызывает, но потом оно понимает, что это действие оно может делать и само. Мы видим это по детям. Растет, 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 растет младенец до какого-то, например, ну, возраста 2 лет. Все время как животное. И вдруг в нем что-то проявляется от человека. Вдруг он что-то воспринимает, на что-то реагирует, что-то говорит. Вдруг в нем проявляется какое-то знание. В том, что у него есть что-то от себя, в том, что он сопротивляется, и какое-то обновление приходит. У животных нет обновления, они всегда действуют в соответствии с инстинктами. Так вот это обновление, которое приходит, это сила Творца, которая пришла в творение и вызвала развитие. Это то, что мы видим во второй стадии. То, что она превращается как будто бы в своем ощущении свободной в действии, способной, когда кли способна уйти от получения света. Это ужасное, это самое, самое запретное из запретных действий, как говорится потом в четвертой стадии, что привело к цинцуму. Я не хочу быть таким, каким он меня создал. Это уже начинается во второй стадии. И это то, что Творец заложил в творение, дал творению. Вы меня спросили о том, как победили меня сыновья мои. Это приходит отсюда. С одной стороны, ты можешь сказать, как это хорошо, когда человек такой, вот как животное, мягкий, хороший такой, тихий, хасид, да? С одной стороны. С другой стороны, как хорошо, если человек жесток, противится Творцу, противится своему творению. Есть и то, и есть другое. Отсюда приходят две этих крайности. Но это действительно особенное действие. Если бы Творец не давал желанию получать, кроме желания насладиться светом, это, то первая стадия была бы первой и последней. Но поскольку в желании получать Творец также дал способность ощутить его, кроме наслаждения, то вторая стадия выходит из первой. В чем? Выходит из первой стадии тем, что она хочет измениться. Хочет быть противоположной тому, какой создал ее Творец. И это то, что происходит. Поэтому бина — это для нас источник.
Вся реальность, которая раскрывается человеку, это в соответствии с его подобием свойств желанием, подобие свойств с его желанием получать, я не знаю. Я в своем желании получать должен проверить, каким образом я нахожусь. То есть я как будто бы нахожусь вне желания. Так психологически я отношусь к себе, как психолог, проверяю себя, оцениваю. Какие желания? В какой форме они находятся во мне? Сколько из них они управляют мной, какими я управляю, какого желанного состояния должен достичь, насколько я понимаю, я не говорю из абсолюта, а насколько я представляю себе желательную форму желания относительно нынешней формы желания, которая присутствует. Согласно этому я существую. Как перейти от настоящей формы желания к желательной? Говорят, с помощью света, возвращающего к источнику. Вот и все. Итак, есть у меня нынешнее состояние. Если я понимаю его, если я чувствую его, если я могу оценить его как плохое, как зло, как нежелательное нынешнее желание, а будущее состояние и желательное. Это есть нынешнее, а это есть желательное. Как я могу перевести себя с одного к другому? Насколько я вижу расстояние между ними, это расстояние доставляет небольшое страдание между нынешним и желательным, и устремление, и усилия. Я могу, согласно этому, ну, здесь и группа, и так далее, конечно, все средства, но только относительно этого все и определяется. Два состояния, И я могу точно определить свое состояние, и от чего зависит будущее состояние, и то, как я определяю свое будущее. А высший свет пусть действует. Он должен провести меня по всем этим изменениям. Между, от одной формы к другой, более продвинутой. Я лишь определяю ее, что я хочу, чтобы он подействовал. Вот здесь рычаг, этот спусковой крючок, это я. Вот и все. Это, на самом деле все просто. Есть здесь много разных составляющих. Это группа, рав, книги, величие Творца, та-та-та, учеба, распространение, общая картина, ситуация, миры, Израиль, народы мира и так далее. Но в общем, если ты все эти вещи наставляешь как внешний, то есть я в нынешнем состоянии, я должен видеть его как невыносимое, и я в следующем состоянии, что если я не достигаю его, то лучше смерть, чем такая жизнь. И где же свет? Через группу, то есть это будущее состояние, больше объединения, и так далее, и так далее. И тогда ты приходишь к действию. Нет ничего другого, да?
Так как же он не может терпеть нынешнее состояние? Что заставляет его?
Свет. Свет. Мы иногда не чувствуем, что мы не можем вынести себя, что мы поедаем себя поедом и видим, насколько мы лишь используем всех, и всю жизнь мы прожигаем, и насколько наши намерения и мысли только, чтобы отдохнуть, пренебрегаем всем. Мы не способны собрать это вместе. Проблема в человеке в том, что он думает, что он сам может сделать что-то. Огромный успех, я бы сказал, огромная удача, везение у человека, если он понимает, что он ничего не может сделать, только лишь с помощью света. Ничего. Все не вносить внутрь, а все плохое говорить на это. Иди к мастеру, который создан меня. Пусть исправит. Только таким образом, потому что Творец во всем плохом хочет возбудить тебя, чтобы ты обратился к нему. А просто так, чтобы ты находился в этом зле. Для чего он создал это зло? Есть Тора, возвращающая, как приправа к нему. Чтобы сразу при ощущении зла во всем, что есть в творении, неважно, что происходит и с кем, если ты чувствуешь в этом плохо, чувствуешь в этом зло, то у тебя есть причина, у тебя есть возможность обратиться к Творцу. Если ты не обращаешься к Нему, ты обращаешься к другим богам, то, что называется. Что это значит, не Он тебе дал это. Но ведь он говорит, я создал злое начало. Здесь вся работа группы. Чтобы было такое твердое мнение, что то, что мы получаем от Творца. И сразу же, в тот момент, когда мы чувствуем какую-то подавленность, какой-то изъян, мы немедленно должны обратиться к нему. Если это будет общее мнение, то я уверен, что это я не забуду. Все, что мы забываем, вот эти простые факты в работе Творца, это мы не заботимся, чтобы это было общим уделом, общим мнением, что это мы, так мы живем, это наш устав, это наша атмосфера. Если бы это было так, мы бы не разбазаривали время.
Это обращение к Творцу. Если у меня есть какая-то проблема в действительности, я обращаюсь к Творцу, но я не обращаюсь, чтобы Он исправил проблему, а чтобы Он заставил меня требовать большего единства, ведь это и есть решение проблемы.
Потому что это действительно и есть решение. Смотри, он вызывает проблему для тебя на том уровне и в той мере, в которой ты можешь почувствовать это как проблема. Если бы он вызвал эту проблему в ее истинном виде, это называется недостаток в том, чтобы дать товарищам любовь, ты бы сожалел об этом или нет? Нет, ну так, между нами, как, пока никто не слышит. Итак, вместо этого он заказывает тебе другую проблему. То есть не то, что он заказывает, но те твои неисправности, они берут эту проблему, недостаток объединения между нами, что ты к чему-то должен привести, и ты не приводишь. И вот это то, что не исправлено в тебе, то, что ты пока еще не делаешь это. Тебе кажется, как другая проблема. Допустим, у тебя ты выходишь отсюда, подходишь к своей машине, у тебя проколото колесо. Иди пока, проколи ему. И ты приходишь, и ты проклинаешь Творца, проклинаешь это свою жизнь. Тебе нужно идти в гараж, в мастерскую. Вот это облачение. И ты чувствуешь страдание. А теперь твоя работа, как от этого страдания, от этого сожаления, все, что ты пока действуешь в нашем мире, исправляешь этот прокол, ты приходишь в состояние, что это случилось с тобой, потому что ты не объединен с товарищами и не достигаешь света, возвращающего к источнику. Раскрытие света, короче говоря, иначе с какой стати тебе это положено?
Хорошо, но мы понимаем, что Творец — это, собственно, сила.
Но эта сила действует.
И всегда мы слышали, как вы говорите, что вы не знаете никого такого, кто бы молился, и это ему хоть чем-то помогло. Это же сила, это физика. Движется вперед, происходит одно действие, возвращается, происходит другое действие.
Нет, но это же поможет тебе, нет. Молиться — это не значит, что я прошу у него. Хотя так обычно это говорят. Молишься — это значит, ты раскрываешь в себе хисарон, чтобы пришел свет и подействовал на меня. Молиться — это называется обнаружить хисарон, потребность, но потребность в исправлении, потребность в правильном наполнении, силой отдачи, светом, который является свойством отдачи. Этим я хочу наполниться. Я хочу получить простое наполнение, свойство отдачи. Это и есть молитва. Молитва называется хисарон. Да.
А раскрытие этого хисарона вызывает определенную реакцию со светом?
Я не раскрываю хисарон таким образом никогда. Я раскрываю хисарон, то, что не хватает мне, не достает. Как сделать вот из этой потребности, что мне чего-то не хватает, что то, что не хватает мне, свойства отдачи? В этом и заключается наша внутренняя работа. Она называется работой Творца. И когда я достигаю вот какой-то нехватки материальной, то есть ради получения потребности, ради отдачи, чтобы у меня возникло свойство отдачи, тогда это происходит. Тогда я этим вызываю свет, возвращающий к источнику.
Это называется просить у Творца?
Да. И ничего другое. А все другие вещи, ты о них ты можешь просить, ничего не произойдет.
И то раскрытие, оно, собственно, равнозначно какому-то действию, которое я сделал вперед, навстречу свету.
В группе, в учебе, в распространении, в разных физических вещах. И в том, насколько ты можешь с помощью группы, когда купи себе друга, обрети себе рава, сделай себе рава и так далее. Когда ты получаешь каким-то образом исправленным, что именно этого я хочу. Тогда это происходит. Вся наша работа — это сформировать хисарон. потребность. Это называется половина шекеля.